На первый взгляд звучит прекрасно. Но в то же время, если хорошенько подумать, некоторые из этих утверждений православной церкви вызывают тревогу у исследователей. Я вам уже зачитывал. Ее неизменность, ее стремление оставаться верной прошлому, ее восприятие целостности и единства с церковью древних времен. Мы сохраняем Божью доктрину без порока и твердо следуем той вере, которую Он нам ниспослал, и бережем ее от пороков и отклонений, как царское сокровище и памятник величайшей ценности, ничего не добавляя и ничего не исключая из нее. Это именно то, что я ищу, что я исследую. Это и есть цель Scroll Publishing – сохранять веру и следовать ей в том виде, в котором Иисус передал ее своим апостолам, а апостолы – церкви, ничего не добавляя и ничего не исключая. Вот чего я добиваюсь. В этом смысле, казалось бы, у меня и у православной церкви одна цель. И по этой причине когда-то я очень серьезно задумывался над тем, чтобы присоединиться к православной церкви. Но когда я копнул глубже, то вскоре обнаружил, что эти заявления хорошо смотрятся на бумаге, но не соответствуют истине. А их утверждение про семь соборов – просто восхваляемый ими миф. В течение следующего часа мы рассмотрим эти заявления православной церкви и проверим, выдержат ли они более пристальное изучение. Я снова зачитаю Тимоти Вейра. В жизни церкви раннего византийского периода преобладающее влияние имеют семь вселенских соборов. Эти соборы исполняют двойную роль. Во-первых, они определяли и разграничивали видимую организацию церкви, выделяя позицию пяти великих епископов или патриархов, как их позже стали называть. Здесь два утверждения. В жизни церкви раннего византийского периода преобладающее влияние имеют семь вселенских соборов. Это правда. И выделяли позицию пяти великих патриархов. И это тоже правда. К примеру, шестой канон Никейского собора гласит: «В ведомстве епископа Александрии находятся Египет, Ливия и Пентаполь, а римский епископ имеет власть над территориями, подвластными Риму. Это касается и епископа Антиохии, и других областей, где сохраняются преимущества церквей. Если кто-то будет поставлен епископом без соизволения митрополита, он не должен быть епископом». А третий канон Константинопольского собора гласит: «Константинопольский епископ да имеет преимущество в чести после римского епископа, потому что Константинополь – это новый Рим». Вот что случилось на соборе. Вот вопрос, который мы должны задать. Является ли назначение этих патриархов апостольским по происхождению или по самой концепции? А вот что сказал Иисус своим последователям. Я вчера зачитывал, хочу зачитать еще раз. От Матфея, глава 23, с 6 по 12 стих. Они, о фарисеях, также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах, и приветствие в народных собраниях, и чтобы люди звали их «Учитель, Учитель», а вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель – Христос. Все же вы – братья, и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах, и не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник – Христос. Больший из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Вчера я вам зачитывал цитату Климента Александрийского: «Петр, Иоаков и Иоанн после вознесения Спасителя, хоть и были почтены самим Господом, не стремились к славе, а назначили Иакова Справедливого, Иакова, брата Иисуса, епископом Иерусалима». Помните, я зачитывал цитату Иринея в первый вечер среди трех посланий: «Недопустимо утверждать, что апостолы проповедовали до того, как получили исключительные знания, как некоторые смеют заявлять, хвалясь, что они совершенствуют учение апостолов. Ведь после того, как Господь воскрес из мертвых, апостолы получили силу свыше, когда на них снизошел Святой Дух. Они были полностью подготовлены и обладали совершенным знанием. Они отправились до края земли, проповедуя благие вести о том добре, которое нам ниспослал Бог. Это том 1, страница 414, до Никейских отцов. И если вернуться к семи соборам и прочитать эту цитату Тимоти Вейра, то придется признать, что соборы пытались улучшить модель, которую Иисус и его апостолы оставили церкви. Разве Христос назначал 5 патриархов? Разве он сделал так, чтобы некоторые епископы главенствовали над другими епископами? Или, может, апостолы сделали это? Нет. Вы не найдете ничего подобного в Священном Писании. 12 апостолов никогда не брали на себя такую роль в возвеличивании самих себя. Павел не говорил: «Не смейте назначать епископа без моего согласия, а если это произойдет без моего позволения, да не будет он епископом». Нет, все было не так. Павел велел Тимофею и Титу стать рукополагающими епископами на заморских территориях. И, думаю, большинство теологов согласится, что по Новому Завету епископ и пресвитер были, по сути, на равных. То есть это не является чем-то апостольским. Уже нельзя утверждать, что вы не меняете веру, ничего не добавляете и не исключаете. Ведь вы кое-что добавили. Что-то очень значительное, когда построили мировую иерархию. Когда назначили определенных лиц не только первыми в пределах их конгрегации, но и поставили главенствовать одного епископа, что противоречит концепции множественного лидерства. Что еще хуже, вы назначили епископов основных мирских центров власти – Александрии, Антиохии, Константинополя, Рима, как таковых, которые имеют власть над другими церквями в их регионе. Если это пришло не от Иисуса и его апостолов, а очевидно, что это не так, то откуда же это пришло? Многие не знают, что слово «диоцез» было термином римского правительства, который использовала языческая Римская империя. Диоцезами называли районы, на которые была разделена империя, а император и сенат назначали правителей разных диоцезов. А вот что произошло в жизни церкви. И что интересно, сразу после того, как Константин решил распространять христианство. И ведь именно Константин призвал к тому, чтобы первый собор, кстати, как все 7 соборов, созывался римским императором. Итак, очень интересно. После того, как присоединяется мир, некрещенный римский император созывает церковный собор. Что удивительно, сразу после этого он следит за тем, чтобы церковь была построена вместе с правительством, этим зеркалом Римской империи. Но что же Иисус сказал бы обо всем этом? Можем не гадать, ведь он нам заранее ответил. Зачитаю из Библии. «Тогда приступила к нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него, у Иисуса. Он сказал ей: „Чего ты хочешь?“ Она говорит ему: „Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую, в царствии твоем“». И когда остальные 10 апостолов услышали это, они были очень недовольны двумя братьями. Но Иисус призвал их к себе и сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так, а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою, и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом, так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать жизнь свою для искупления многих». Несомненно, административные изменения 7 соборов противоречили самому Иисусу и тому, что он поручал своей церкви. Так не надо говорить о сохранении Божьей доктрины неискаженной, потому что 7 соборов не сохранили доктрину или учение Господа неискаженным, они сами же и извращают ее. А это не мелочь. Основать церковь и менять ее таким образом, что ею управляют, как мирской империей, где людям дают большую власть наподобие того, как мир дает власть своим правителям. Ведь власть портит.